Я вас категорически приветствую, Глеб Саныч.
Добрый день, всем привет.
А на что сегодня?
У нас тут скоро юбилей.
Юбилей чего?
Юбилей битвы при Павии.
Пава.
20, это к северу от Милана чуть-чуть. В Италии.
Я там не был, но название знаю.
Вот, да. 24 февраля 1525 года, угу. Вот там состоялась очень знаковая битва, которая одновременно считается последней битвой средних веков и первой битвой нового времени, потому что там было и то представлено в равных пропорциях.
А то и это что?
Средние века и новое время.
И огневая артиллерия?
Да, эта огневая артиллерия там могла сыграть колоссальную роль,
но не сыграла.
Из-за как раз вкрапления половины средневековых традиций. А-а-а. Вот такие традиции.
Что делили?
Италию. Это итальянские войны, которые длились с 1494 по 1556 годы.
Кондотьеры?
Были.
Или призывники?
Были кондотьеры. Ну, в основном там наемники, конечно. Собственно, непосредственно итальянские кондотьеры там присутствовали.
Они при этом хотели воевать или друг с другом договорились сразу?
Там дело такое, что после битвы при Форно-Во, это первая большая битва итальянских войн.
Форно – это печка, это Форно-Во – это
Печкова.
Печкина.
Печкова, ну, Форно-Во.
За Печкина, да.
Вот, после битвы при Форно-Во вдруг итальянцы обнаружили, что что-то как-то их не любят. Ну, то есть, там что-то как-то в плен никого не берут, какая-то резня. И они как-то вдруг серьезно завоевали. Внезапно. Вообще, внезапно итальянцы завоевали всерьез.
Безысходно.
Да.
Довели.
Да. Ну, что такое итальянцы? Не было никаких итальянцев, как мы понимаем.
Да, сейчас нет.
Сейчас все-таки хотя бы итальянский язык есть, по крайней мере, на который можно показать пальцем и сказать: это итальянский.
Да.
А тогда и его не было. Потому что до единого литературного итальянского языка еще очень-очень-очень многое, даже не лет, а веков. Ну, по большому счету, он только в 19 веке складывается.
Да, могу привести пример.
Я как. А ну-ка!
Латынью-то я не сильно это.
Но лингвист видный.
Да, да, да. Через это там английский, немецкий, французский, и я по-итальянски на бытовые темы, наверное, даже что-то понимаю. Как-то раз мы с родственниками зашли в музей. А картинки по-английски подписаны, а экскурсовод итальянец. Ну, у нас возник ряд вопросов. Итальянец начал говорить по-итальянски, я все бодро перевел. Родственники обалдели, что же тельца. А в городе Венеция ничего перевести нельзя, там вообще ничего не понятно. А на Сицилии даже что говорят, непонятно. Настолько у них там все интересно. Это до сих пор, несмотря на то, что телевизор им уже 100 лет мозги промывает, и радио.
И книжки.
Да. А, мы уже про это говорили, но я еще раз скажу, что все вот эти диалекты, ну, это замечательно, у нас тут свой диалект, говорит ровно об одном, что вы в ваших так называемых свободных странах сидите у себя в жопе и никуда не выходите, так у вас диалекты и образуются, никуда вы не выходите. Мой любимый пример про 80-летнюю тетеньку из Венеции, Венецию 40 минут поперек ползком преодолеть можно. Она два раза в жизни была на площади Святого Марка. А так мы тут, вот у нас своя церковь, своя улица, мы вот здесь в углу сидим. Я удивлен, что у них внутри Венеции диалект.
Она просто слишком маленькая, поэтому нет. В Лондоне, например, есть. Лондон огромный, поэтому внутри Лондона, уже внутри Лондона свои диалекты присутствуют. Вот. Конечно, не такие, как на общеязыковом уровне, но прям от района к району, которые далеко друг от друга отстоят, уже заметно другой говор. В силу того, что они с района тоже никуда не выходят.
Да. Плюс социальные эти самые, богатые, говорят, и образованные вот так, а ваше быдло гнусное говорит вот так.
В Лондоне
и сейчас хорошо, я тебе замечу. Я когда-то прибыл туда первый раз, с интересом увидел, что для того, чтобы переехать из Купчино на проспект Просвещения, там по деньгам получается так хорошо. Из района в район, что за бред вообще? Я как вспомню наш трамвай номер 25, когда я еще относительно молодой был, пустили трамвай номер 25.
От сих до сих.
Да, который из Купчино до ЦПХО ездил, то есть через весь город. 3 копейки, прямо из Купчино. Можно было даже их не бросать, а цинично оторвать билетик.
Да.
Делали всякие сволочи. Или бросить копейку и сказать: я бросил 3, дайте мне еще 2. А там, да ты там разоришься вообще.
Не, ну там же у них метро зонировано, и каждая зона стоит еще плюс денег.
И я тебе замечу.
А на такси там у них вообще охренеть легче, как кататься.
Я тебе замечу, что в лондонском метро ты когда заходишь туда, надо так называемую карточку приложить.
А потом
и когда выходишь, надо приложить. То есть видно, где ты зашел, и видно, где ты вышел. А камер там столько, что вам и не снилось вообще.
Так точно.
Отвлекся. Извините, да. Давай в Павию вернемся.
В Павию. Павия на самом деле это вот то, что мы любим. Драматические моменты военной истории. Но оно оказалось не просто драматическим, хотя и очень драматическим моментом военной истории. Это настолько знаковое событие, что внимание, оно даже нашло свое отражение в итальянском и французском языке по сей день. Потому что, например, и в итальянском, и во французском есть такое слово «ля палисада», что обозначает, ну, как у нас говорят, капитан очевидность, то есть какую-то тривиальность, совершенно обычную вещь, а всего лишь по имени Жофруа ла Палиса, заслуженного военного, очень, который там погиб, и его очень любили солдаты французские, просто очень, немедленно сочинили на его смерть песню горестную, где были такие фразы, ну, там более-менее в переводе рождественского: «Месье ла Палис погиб, сражён он копьем чужим, и не был бы он убит, то был бы еще жив».
Толково.
Вот. Естественно, лет через 100 уже такого солдатского романтизма не было, и про месье ля Палиса, как про Чапаева, принялись сочинять чудовищные анекдоты.
И песни.
И песни, да. Ну, там, яичницу жарил он, разбив для этого яйца, условно говоря. И когда не было у него времени, ездил за ним в город. Ну и так далее, короче говоря. Поэтому имя стало нарицательным. Ля Палисада теперь значит тривиальность такая вот.
Я уже думал, какой-нибудь резной палисад.
Не-не-не.
А Павия? Ну, про Павию даже я вот знаю. То есть, не знаю, что там было, но битву при Павии я слышал.
Ну, опять же, это был натурально Армагеддон. Потому что битва при Павии, хотя французами, забегая вперед, спойлер, подпустим, была французами проиграна в дребезги, там погибло такое количество родовитого дворянства французского, что оно сыграло очень положительную роль для образования французского абсолютизма, потому что выделываться стало резко некому.
Круто.
То есть те, кто могли выделываться, там все и остались. Ну, конечно, не все, но очень много. Причем, включая не только вот рядовых солдат, ну, условно рядовых, а еще и сановников разнообразных. Сам король Франциск Валуа попал в плен и вынужден был оставить двух своих старших сыновей в заложники в итоге.
Сильно.
Но его-то по ошибке выпустили.
Зачем?
Ну, вот так вот.
Так получилось.
Так получилось. А двух сыновей в итоге вынуждены были выкупать за 2,5 миллиона. ЭКЮ, что сумма какая-то просто
дорогие сыновья.
Чудовищная. Правда, тоже не все отдали, потому что, опять же, их выпустили после первого взноса.
Как говорили в известном произведении «Дракон и море», обратите внимание, я при взвешивании серебра, который я отдаю за своего сына, даже шапку не снял, мне не жалко.
То есть, чтобы пот утереть. Да, так в общем, немцы что-то, короче, очень сильно как это, дважды дали маху, потому что сначала короля отпустили, а потом детей после первого взноса.
Угу.
Ну что это такое?
Ну давайте уже к мясу переходить. Что ж там было-то?
Ну, на самом деле, конечно, тут нужно. Я даже думаю, что у нас сегодня время-то немножко еще есть до того, как мы отчалим на презентацию известной книжки про мир сериала «Рим».
Да.
Я думаю, может быть, в 2 ролика уложимся, даже не знаю, успеем ли мы в 1, потому что, чтобы описать, как там вообще люди оказались на Павии, нужно сказать, кто там оказался и почему там оказался. И начать нужно, конечно, с кто, потому что это удивительное время, этот вот конец 15-го, начало 16 века, на которое, глядя, вот люди с идеалистическим сознанием, наподобие Льва Николаевича Гумилева, немедленно придумывают разные теории пассионарности. Потому что вдруг оказалось, что на тронах Европы, вот одновременно, ну, причем Европа в широком смысле, от Турции до Испании, не оказалось ни одного тривиального монарха. Ну вот на кого ни посмотри, ну вот все молодцы вообще. Причем, когда я говорю молодцы, я ни разу не иронизирую, потому что натурально великие люди, которые оставили гигантский след в истории, просто титанический. Вот как так сразу получилось, что по всей Европе такие все пассионарные сразу сделались?
Ну, точно так же, как сейчас. Получилось вообще никого нет. Идиоты, блядь. Бездари, клоуны.
Это все получается ровно потому, потому что в этот момент Европа находилась на, во-первых, высшем взлете, наверное, своей еще средневековой системы, потому что все, что было в средние века, хотя они уже, как мы знаем, кончились к тому времени. Они, правда, учебник 6 класса советской школы не читали и не знали, что средние века кончились. Более того, они даже не знали, что они в средних веках жили. Так вот, феодальная система уже достигла своего высшего размаха, и к тому времени уже лет 100 как развивался капитализм. И вот этот перелом дал, ну, скажем так, дорогу огромным социальным лифтам, огромным, и кипение вот масс народных, кипение общественной материи было такое, что управлять этим, будучи тривиальным человеком, было просто невозможно, и поэтому сами собой на вершине этой волны бурлящей оказывались только исключительные личности. Просто как только они оказывались не исключительными, они сразу переставали править. И вот, там вариантов не было никаких, отбор был очень вот такой конкретный. Это очень показательное время. И, конечно, главным героем, который непосредственно в битве при Паве не участвовал, но стоял за рычагами огромной машины, это был Карлос I, он же Шарль I, он же Карл V, император Священной Римской империи.
Карлито!
Да. Вот бывают, бывают великие люди, а бывают великие браки, которые приводят к огромным изменениям. В феодальную эпоху это бывало, скажем так. Пытались, чтобы все браки были великие, конечно, но получалось, как обычно, очень редко. Но вот если бы мы были древними греками, мы бы сказали, что Мойры сплели Карлу V великую судьбу задолго не только до его рождения, но и до рождения его отца с матерью, потому что сразу несколько великих браков дали, в конце концов, тот великий брак, из которого получился Карл V. И, собственно говоря, вот эта гигантская война, которая называется итальянская, хотя она происходила далеко не только на территории Италии, естественно, она была предопределена, повторюсь, задолго до рождения Карла V. То есть он когда родился в 1500 году, 24 февраля, тоже нужно запомнить эту дату, потому что 24 февраля случилась и битва при Паве тоже, ровно на его 25-летие. Такой подарок. И всего на день опоздали против Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Да.
Так вот, когда он родился, он еще говорить не умел, но уже у него было на роду написано, причем вот такими вот аршинными буквами, что это будет монарх, который вступит в одну из самых судьбоносных войн в истории Европы своего времени. У него просто не было никакого выбора вообще. Повторяюсь, это же, ну вот натурально. Мальчик только-только кричать начал. Уже все. Такая судьба у него. Как это получилось? Потому что первым, да, во-первых, нужно вспомнить, кто он же Габсбург. А еще Рудольф IV. Это основоположник, что называется, величие Габсбургов. В 13 веке еще говорил: пускай другие воюют, а вы, счастливые Габсбурги, заключайте браки. Вот чем они немедленно и занялись. Хотя и воевали очень немало. И вот что получается. В 1477 году в битве при Нанси, о котором мы тоже обязательно поговорим, как одном из драматичнейших моментов военной истории, погибает великий герцог Запада Карл Смелый, и мужская династия бургундских Валуа прерывается. Карл Смелый очень много воевал и вообще был крайне буйным человеком, проправил недолго, и в итоге у него получилось всего одна дочка, а сыновей-то и не было, Мария Бургундская. Его кузен и смертельный враг Людовик XI Валуа, король Франции, который, собственно говоря, и не дал Бургундии стать королевством. Карл смело воевал именно за то, чтобы Бургундия стала независимым от Франции королевством. На это были все шансы, но вот не сложилось. Он, естественно, собрался Бургундию забрать себе целиком. Опа!
Ну, здраво.
Конечно, как иначе. Он же победил в войне, победил. Причем молодец, сам-то не воевал. То есть вообще в этом Франция как бы и не участвовала. Участвовала всего лишь Лотарингия и Швейцарская конфедерация. Но Карла-то не убили, а наследственные земли остались без хозяина. Все.
Удачно.
Очень удачно. Но вот тут был заключен первый великий брак, а именно Мария Бургундская, еще при жизни Карла V, была сосватана за будущего императора Священной Римской империи, короля Германии Максимилиана I Габсбурга. И когда Людовик XI предъявил претензии на бургундский престол и вообще на все бургундское наследство, вдруг выяснилось, что некоторым образом германский король тоже хочет Бургундию себе.
Правильно, тоже, да.
Ну как?
Бесхозная валяется.
Жена как бесхозная? Что ж бесхозная? Извините, он жена на наследнике. Это не бесхозная, а моя. Так-то, если что. Вот ровно через 2 года после смерти Карла V, прошу прощения, Карла Смелого, они там все Карла, все хотели быть как Карл Великий, это понятно, но не у всех получалось.
Да. Кстати, французские товарищи мне говорили, что когда в трех мушкетерах, три мушкетера пьют бургундское, это говорит о том, что люди дошли до ручки, что это самое дешманское вино.
Да, да, у них там пиво охрененное.
В Бургундии?
В Бургундии, да, а вино там у них считается не очень.
Интересно.
Вот. Вино хорошо на юге Франции, а вот Нормандия, Бургундия, Шампань или Прованс, вот Нормандия, Бургундия, там у них всякие сидры, пиво и прочее, прям хорошие.
Hey!
Да, они уже тогда, там в 15 веке умудрялись пиво догонять до 40 градусов.
Пиво?
Пиво.
То есть наша девятка сосёт.
Да, такая наша девятка – это разбавленная спиртяга, дрянь просто, а там-то вымораживали.
С ума сойти.
Воду вымораживают, а спирт остается. Спирт-то не мерзнет.
По лому сливали.
Нет? Ну, нет, там в подвал загоняли, просто там, там где температура ноль.
Русский народный способ зимой.
По лому, да. Нет, нет. Они там много-много приемов. Это очень сложная на самом деле процедура, чтобы оно просто в сироп не превратилось. То есть остается вроде как вкус пива, а до 40 градусов догоняли. Сейчас уже догоняют до 80.
Охренеть.
Пиво 80 градусов.
Пить невозможно.
Я попробовал один раз, но, правда, не 80 градусов, 60.
Я такой в солнечной Абхазии чачей, уважаемые люди, угощали смертоносный напиток.
Там да.
Где-то 60-70.
Ну, словом, в 1479 году в битве при Генегате Максимилиан I французов разбил в дребезги. Потому что на швейцарцев деньги кончились, пришлось самим как-то отдуваться. А тут уже, извините, Максимилиан I оказался молодец со страшной силой. И вот у него родился... Ну, мы по этому поводу отдельно поговорим, я уже об этом упоминал неоднократно, в частности, когда мы в прошлом году говорили о религиозных войнах, и история вообще хрестоматийно известная. Так вот, у них родился сын Филипп, Филипп Максимилианович. Которого немедленно назвали Филипп Красивый.
О-о-о.
Ну, потому что он был красивый.
Угу. Для Габсбурга.
Ну, он, понимаешь, тут дело такое. Он же был. Как он был, каким образом он был Габсбург? Он же был внук Карла Смелого. А Карл Смелый был наполовину португалец. У него мама Изабелла португальская была такая, ух, прям жгучая. Вот, поэтому эта тетенька была, получается, на четверть португалка.
Угу.
Тетенька, дяденька была, угу, тетенька, угу. Имею в виду Мария, была,
да, да.
На многую часть, скажем так, португалец, и сын-то получился тоже очень сильно португалец.
Чернявенький.
Да, да, он был, ну как, если посмотреть на портрет, он умер в очень молодом возрасте, портрет его в совсем юном виде есть, лет там, наверное, 16-17, он исключительно смазливый, вот просто по всем меркам. А тогда это была большая редкость, потому что все эти самые императора, короли, герцоги, в силу того, что они постоянно друг на друге женились, брачевались, у них наружу было
написано
вот это все. Кроме того, они непрерывно начинали, вот сразу начинали воевать, драться на турнирах и охотиться, что накладывало на без того не слишком симпатичную внешность еще более серьезный отпечаток. Там все в шрамах, без зубов, без глаз, сломанными носами, отрубленными ушами и прочее. Ну, у них же эта обязанность была самая главная. А война. Ты чего, герцог, если ты не воюешь? Там сразу все зададут с таким вопросом. Поэтому, ну, иди воюй, придется воевать. А даже если ты сам драться не будешь, то там пару месяцев непрерывно в походе в седле, мороз, солнце, день чудесный, они это изменяют внешний вид в обязательном порядке.
Третьего дня прибыл из Вьетнама. К отечественному смраду не могу адаптироваться. Пусть вьетнамский смрад будет. Я купил специальные палки для священных заведений, не какие-то там квартиры,
не лицензированные,
а для храмов, вот у нас тут храм.
Отлично, храм, наука, искусство.
Огарвуд какой-то.
Да.
Итак.
В это время с другой стороны Европы, в Испании, заключалась вторая часть их великих браков. Как мы знаем, Испания – это была не Испания, а много-много разных королевств. А на юге там еще и Гранада была, где мавры проживали. Гранадский халифат. Так вот, нужно было мавров наконец из Испании уже в конце концов выкинуть, что они там делают с 8 века. С 718 года они там что-то засиделись. Для чего нужно было объединиться. И король Арагона Фердинанд и королева Кастилии Изабелла, они, значит, сочетались браком.
Угу.
И сочетавшись браком, они объединили Испанию в основном и победили, как мы знаем, мавров. А также отправили Христофоруса Колумба на открытие Америки.
А евреев в другую сторону.
Да.
Они же.
Они же, да, да. Ага. Руками другого еврея, а именно Томмазо Торквемады.
Он еврей был?
Да.
Из наших Томмазо, да, был, да. Интересно. А правда, что он там крест бухал на стол и орал, что Христа Иуда продал за 30 серебряников, а вы за 300 тысяч продаете?
Ну, вроде того, да, лютый был. Да?
Молодец. Фома.
На Фома Торквемадов.
Оно как-то переводится? Торквемада.
Наверняка как-нибудь переводится. У них там все переводится. Это же не американские имена, там Билл, Боб, Хэнк, которые уже давно никак не переводятся.
Это им так кажется. Мою мать зовут Деревянная Голова. Ну а что такое? Нормальное американское имя.
И все было бы хорошо, они, значит, мавров победили, Испанию объединили, но у них дочки принялись рожаться. Вот дочки и все.
Так.
А нужен же наследник.
Мальчонка.
Мальчонка, а мальчонка никак не получался. Ну, злые языки говорили, что Изабелла настолько католичка, что ну, дети они от молитв не получаются, а как-то секс нужен. Угу. А у них это настолько нечасто происходит, что вот одни дочки получаются. Но это злые языки, мы не проверяли этого момента. В конце концов, это личное дело каждого. Но все равно это же вот данность такая, нужно что-то делать. И сделали, а именно сосватали свою дочку Хуанну за Филиппа Красивого.
Так.
И так получилось, что Филипп Красивый, так как мальчиков-то нет и явно уже не будет, потому что все не молодеют. Даже Фердинанд не молодеет. Вот получилось, что он оказался наследником одновременно Арагона, Кастилии, Гранады, Балеарских островов, Майорки, Неаполитанского королевства, обеих Сицилий. Правда, что такое Испания? Это мы привыкли думать, что Испания – это абсолютная монархия, где до сих пор монарх и вообще. Испанские кортесы, то есть сословное представительство, немедленно сообщило этому смазливенькому этому вот голландцу, ну, потому что он же из Бургундии, то есть голландец, это же именно эта территория, что у нас ты править не будешь.
Ага.
Вот у нас есть.
Давно хотели тебе сказать.
Да.
Пошел бы ты!
У нас ты править не будешь. У нас есть, вот, во-первых, еще живая королева, живой король, то есть Фердинанд и Изабелла, у них есть дочка, вот у них все права, ты, понятно, что дочке нужен муж, вот извольте. Если у вас получатся дети мужского пола, они, конечно, будут править, куда деваться, но ты править здесь не будешь точно.
Угу.
Толкнул. Тем более, что у Фердинанда еще может мальчик родиться. Он же еще в конце концов жив.
Мужчина в самом деле.
Да. Да. Из-за чего он, из-за чего Филипп тут же, конечно, поссорился страшно с испанскими кортесами. Более того, он тут же поссорился со своим тестем, он даже войска некоторым образом в Испанию приводил, чтобы как-то позиционировать себя. Вот. Ну, правда, до войны, именно до войны дело не дошло, но конкретно мир-то заключать с Фердинандом пришлось, угу. Потому что они, ну, да, непосредственных боевых действий не развязали, но войска уже были приготовлены. И, в общем, то есть, по факту война уже была, то есть, нужно было заключать мир. И поэтому, собственно, конкретно вот у Филиппа-то красивого в Испании не сложилось. Но, правда, вот эта Хуана, она родила ему сына Карла, вот нашего как раз героя Карла. Правда, конечно, тут дело такое, что у Изабеллы, ну, опять же, в силу очень-очень-очень длинной вереницы династических браков и тяжелой жизни, весьма нервной, у нее уже к концу жизни, ну, скажем так, на излете жизни у нее стали проявляться нехорошие симптомы. Она стала залипать на несколько часов, смотря в одну точку.
Прикалываться, так это называется.
Да, стала прикалываться.
Это термин из опиоидной наркомании.
Да, я понял. А вот с ее дочкой вот совсем было нехорошо, потому что какой-то там у нее ген безумия передался, причем передался хорошо, в историю Хуана вошла как Хуана безумная. Во-первых, она сразу принялась своего мужа ревновать, причем ревновать чудовищно, что выливалось в публичные скандалы, что для королевской семьи было неприемлемо в принципе. Ты можешь ревновать сколько угодно и даже можешь скандалы закатывать, но будь добра это делать только приватно. А это нет. И это причем выливалось, как нам сообщают источники, конкретно в приступы ярости неконтролируемой.
Это нам знакомо.
Вот, 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 вот. Но опять же, это нам знакомо.
Может, она была берсерком?
А это девочка, ей не положено. Вот. И поэтому уже тогда стало ясно, что с ней нехорошо. Но опять же, что значит ревность? Извините, пожалуйста, это средние века. Еще, в общем, в смысле, верхушки. То есть королей, герцогов, графов – это средние века. Король в это время не имел права быть моногамен вообще, потому что у него в любом случае должны быть дети мужского пола. Во-первых, но если вдруг у тебя своих-то не получится, ага, законных, по крайней мере, будут бастарды, которые тогда смогут иметь какое-то право на престол. Это во-первых. Во-вторых, если у тебя не будет много половых связей на стороне, но тебя прозовут типа как Иоанна Безземельного, потому что Иоанна Безземельного-то потом прозвали Безземельный, а при жизни-то его звали Мягкий Меч.
Бедный.
Догадайтесь, почему. А потому что он не развратничал, не распутствовал, сожительствовал только с женой, и все говорят, что тут, по-моему, тётеньками…
Причина может быть только одна.
Тётеньками не интересуется.
Да.
В гомосексуальных связях не замечен, значит, Мягкий Меч. Нафиг нам такой король.
Болезнь.
Да. Какой-то болезненный наверняка, дохлый, хилый, ну, потому что здоровый мужчина так вести себя не может. Тем более, что король имеет возможности некие, больше, чем все остальные, поэтому почему он не пользуется?
Угу.
Вот я бы пользовался, а ты, а он почему не пользуется? Что-то с ним не то. Поэтому какая-то ревность, ну как, вы, девушка, не знали, за кого замуж выходите? Это ж король, он обязан.
Ну, по-моему, они на эти вещи несколько иначе были вынуждены смотреть.
Так нет, а это, повторяюсь, вопрос-то этот не поднимался вообще, потому что моногамная семья, как мы ее знаем, это продукт, извините, пожалуйста, 19 века. Только до этого ее просто не существовало вообще. Она была парная уже, да, но моногамная семья – это очень недавнее изобретение. Вот тогда, тем более в высших королевских этих самых кругах, это с точки зрения морали в принципе не рассматривалось. Ревновать можно было и обязательно нужно было. Это была вот прямая обязанность семьи. И если он волок на престол вместо ее наследника какого-то постороннего подростка,
угу,
вот
угу,
тогда
семья тревожилась.
Ну, вот тогда семья в лице королевы обязательно тревожилась. То есть вот это была железная обязанность. А то, что там мужик гуляет где-то, так он молодец.
Он же мужик.
Так и надо. это строго в плюс, но вот это у нее вот чисто конкретно женская собственническая в прямом смысле сыграла, и она, ну, опять же, видимо, это усиленное реальной ненормальностью, душевной болезнью, она вливалась вот в такие формы, она вошла во столь, как Хуана Безумная. А конкретно Филипп-то красивый. Ему страшно не повезло. Ну, видимо, она ревновала его как раз за смазливость, что сейчас у нас какими-то будет вот такого замечательного человека делить с кем-то еще. То есть у нее конкретно именно чувства к нему проснулись, что было очень редко в династических браках, просто исключительно редко. Она его любила. И вот, заключив наконец мир со своим тестем, с Фердинандом, да, это же 1504 год, умирает Изабелла. Фердинанд один остается, а она на троне. Детей так у него как нет, так и нет. И вот, значит, Филипп заключает мир со своим тестем, на радостях со своими друзьями в Бургосе играет в мяч на жаре и, наигравшись в мяч, выпивает холодной воды, после чего простывает и умирает в 1506 году в возрасте 28 лет.
Ну и смерть вообще.
Ну вот так. Не, ну это в конце концов не Карл VII французский, который проходил в собственном замке в башню, не успел нагнуться, ударился головой об притолоку и от сотрясения мозга скончался в итоге. Упс!
Мощно.
Ну вот, неосторожно попил холодной воды. Нельзя после занятий спорта пить холодную воду никогда.
Холодную воду вообще пить опасно, я тебе так скажу.
Да. Выпил бы холодного пива, другое отделался дело, бы легким испугом. Да. А вот слышишь, воду. Что придумали воду пить?
Горячий зеленый чай.
Да. Ну, а вот тут-то конкретно Хуана перекрыла после смерти мужа конкретно. Она не давала его хоронить очень долго. Она сказала, что сама отвезет тело в Гранаду, в усыпальницу. Ну и везла. Причем она не позволяла никому к нему подходить, он лежал в постели и смердел. Тем более фрейлинам, потому что это ж тетеньки. Вот тут-то вся страна поняла, что с королевой очень очень нехорошо. С королевой.
Из него ж потечет практически.
Да. Тем более это Испания, там жарко.
Там тепло, да.
Да, потом его похоронили в Гранаде, а она через некоторое время повелела выкопать тело и вернуть обратно во дворец. После чего уже окружающие ее подчиненные не выдержали, отправили ее в монастырь полечиться.
Прийти в себя.
Да. Но она, как и все сумасшедшие, оказалась настолько крепкая, что лопатой не убьешь. Она умерла за 3 года до смерти своего сына в этом монастыре.
Крепкая старуха.
Да. Психически ненормальная крепышка. Да, но пока было более-менее все в порядке, в 1500 году в городе Гент у нее родился ребенок мужского пола Карлос. Этот человек получился в силу элементарных династических связей удивительный. Это же совсем, так как это внук Максимилиана I, и это Габсбург, это, скорее всего, там на 99,9 это будет король Германии. И, скорее всего, опять же, с огромными шансами император Священной Римской империи. Но родным языком у него был французский.
Гент.
Да.
Незнакомец из Гента.
Он родился конкретно в Бургундии. Гент – это тогда герцогство Бургундское. Причем не графство Бургундское, которое находится, ну, где-то так в сердце Франции, до самой ее границы, а именно ее большая часть, именно герцогство Бургундское, куда входит Голландия, Зеландия, ну, собственно, то, что называется Нидерланды, вся современная Бельгия, там Гельдерн и так далее, и так далее. Огромная северо-западная территория современной.
Я с твоего позволения в карту посмотрю.
Да, да. Современной Европы. И он родился в городе Гент, так как его непосредственно папой был Филипп, у которого мамой была бургундка. Он заговорил вообще, Карл V, первый язык, который он слышал, это был французский язык, он говорил по-французски. И он не знал вообще очень долго немецкого, в принципе, потому что следующим языком, который был его второй родной, был испанский. Ну, просто потому, что он же наполовину испанец.
Да.
Вот так-то всего лишь. И вот умирает Изабелла, умирает Фердинанд, потому что тоже был уже очень немолод. И его отец умирает в 1506 году. Мальчик, прикинь, в 6 лет стал сиротой. А мама сошла с ума, то есть все, мама уже, считай, ее нет.
Гент – это который на севере?
Да.
Возле Брюсселя?
Так точно.
Между Брюггой и Брюсселью?
Да, между Брюггой и Брюсселью.
Ага,
да, причем так, чтобы мальчик не пропадал, ему назначили воспитателя всего лишь Эразма Роттердамского, основателя современной педагогики всей.
Как тесен мир, а.
Мальчик рос, он был небольшого, невеликого здоровья. Его знатный предок Карл V, Карл Смелый, прошу прощения, он был физически крепок, но небольшого роста, среднего роста. Ну, по средневековым меркам, конечно, то есть я так подозреваю, где-нибудь 1,62 м, 1,63 м такой. Знатный клоп такой. Вот. И он во многом пошел вот именно в свою бургундскую ветку. Он был небольшого, ну, не огромного роста, прямо скажем, и небольшого здоровья, субтильный. Вот. Но у него была очень сильная воля, он немедленно принялся яростно тренироваться. Скакает на лошади, охотится, он очень любил охотиться, учиться фехтованию, драться на турнирах и, в общем, поднаторел, прямо скажем. То есть физически дохлым он не был никогда в итоге. И очень много учился, исключительно много, опять же, этому Эразм Роттердамский сильно способствовал. Ну, у кого бы был такой педагог? Уж так уж говоря. Это там по нынешним меркам там 5 раз Нобелевский лауреат по всему.
Я читал произведение «Похвала глупости».
Да.
Очень глубоко. Очень мне нравится.
Так, да. Так. И вот в 1515 году его объявляют совершеннолетним. Угу. Вообще совершеннолетие наступало в 16 лет, но его объявили на год раньше совершеннолетним, и он вступил на престол герцогства Бургундского. Он стал Карлом I Бургундским. Ну, Карлом I не по счету всех Карлов, потому что Карлов там было много, а Габсбургом I на Бургундском престоле. И все, так как у него мама сумасшедшая, папа того, дед с бабкой померли, он поехал в Испанию получать испанский престол по праву.
Ага.
Ну и да, и он.
Не один, наверное, да?
Ну, конечно, не один, разумеется. Его там, естественно, короновали, ну а куда деваться-то? А он там один наследник, все, он нужен как воздух. Ну, правда, ему Кортаса тут же сообщили, что ты тоже тут править не будешь. Мы тут будем править, а ты нет. Потому что, опять же, повторюсь, мы Испанию представляем себе уже во времена его сына Филиппа II, как централизованное государство, но это же было совсем не так. Во-первых, оно только что прекратило этап феодальной раздробленности, только что, и там только что закончилась реконкиста, в которую гигантскую роль играли города войсками и деньгами, потому что все деньги где? Да в городах. Деньги, производство оружия, производство снаряжения, Толедо, знаменитые итальянские клинки. Естественно, им короли вынуждены были все давать огромные права по самоуправлению. Более того, это было напрямую выгодно. И вот Испания едина, мавров больше нет, а города вполне резонно рассуждают, что это же мы в этом поучаствовали. Они думали, что они вообще все выиграли, конечно. И поэтому нам теперь нужно еще больше самоуправления, ну, чисто в награду.
Да.
Спасибо. А у королевской власти было совершенно противоположное мнение, потому что вы, конечно, помочь очень помогли, спасибо, но теперь у нас единая страна, извольте все подчиняться. А тут приезжает, ну, ладно, пока были еще Фердинанд, Католик и Изабелла, они же, понятно, были с огромным авторитетом и местные, там уже много-много-много-много поколений местные. Конечно, со связями в Европе тоже, но у кого их нет. И тут приезжает голландец, ну, фламандец, который по-испански вообще не разговаривает, с ним разговаривать можно только по-французски, но язык международный вообще не, или на латыни, который он тоже с рождения, естественно, учил. Чё-то король, он кто? Конечно, его в Испанию именно так с радостью пригласили, именно исходя из того, что им можно будет управлять, он даже документов-то прочитать не сможет, которые ему на подпись принесут. Он там абсолютно чужой, никто. Но они, конечно, не учли, с кем они связались, потому что Карл V был не такой. Во-первых, он очень быстро выучил испанский, очень быстро, с какой-то потрясающей скоростью, и, в общем, к там, 19 годам он о нем говорил не хуже любого испанца. Хотя, конечно, сначала он тоже, наверное, не знал, как правильно говорить Кортеса или Кортеса или Кортеши. Или как вообще?
Как это у вас?
Как это у вас, да. Во-вторых, он сразу показал себя джигитом, а именно вылез на корриду и убил быка собственноручно. Ну, чтобы испанцам показать, что я тут тоже, между прочим, из ваших. Угу. Такой горячий.
Это непросто, доложу
его. Так, мягко говоря, если ты этого никогда не делал. Ну, правда как, испанцы говорят, что он это сделал крайне неизящно, не как там это. Как Торреадор настоящий, а он просто подошел, его там топором по голове ему дал. По-нашему, по-фламандски. Ну, тоже, знаете, очень сильно к быку-то подойти страшно, откровенно говоря. Даже если он, даже если он сейчас прям не злится, то просто как-то опасненько.
Я бы рассказал отличный случай, как мы убивали свинью кувалдой, но не буду. Доложу только, что это очень неприятно. Свинья не хочет, чтобы ее били кувалдой.
А бык гораздо больше.
Бык, да, он больше, и у него рога.
Роги. Вот. Это во-первых. Во-вторых, он был очень жесткий, просто, вот, ну, казалось бы, он мальчишка. Он и по тем-то меркам очень молодой, по нашим меркам, да это просто малолетний дебил.
Потому что пацан вчерашний.
Вот не вчерашний, а просто сегодняшний. Ему это 1500, ему 16 лет. Ну вот как это? Вот кто его будет серьезно воспринимать? Да никто, конечно же, его не будет серьезно воспринимать.
Кто это только что сказал?
Но тем не менее, он оказался при этом еще и крайне договороспособным. Он принялся сразу со всеми разговаривать, тут же. С этим, с тем. Тут же все выяснили, что он очень сильно религиозен, то есть страшно добрый католик, что для испанцев было важно. Угу. Он там перекатоличил всех католических испанцев, то есть они такие, хм, да вроде нормальные.
А кто при нем умный был, кто его подучил-то? Так, не может быть, чтобы
так Эразм же его многому научил. Причем, конечно, они с учителем-то были единственная борьба противоположностей, потому что Эразм – это виднейший гуманитарий, угу. Миротворец, враг всех войн вообще, потому что Эразм говорил, что больше глупости, чем война, представить себе невозможно.
Умник,
да. А Карл был ровно с другой стороны. Он гуманитарным наукам, прямо скажем, был не очень. Ага. Вот лично он. Ага. Он гуманитариев до конца жизни привечал. Был великий меценат и спонсор всякой разной гуманитарной науки, искусства и прочее. Ну, собственно, он же Тициана сделал придворным живописцем, и более того, возвел его не просто в дворянское, а в герцогское достоинство за его умение рисовать.
Говорят, Тициан на раз рисовал круг лучше, чем по циркулю. За это, наверное, в герцоге произвели.
Иди ты, а ну-ка еще раз. Там, а у меня как-то хуже получается.
Знаешь, что мой Тициан умеет?
Да, о!
И сюда.
И сюда. Да, так вот, он, да, конечно, он не сразу овладел умами и сердцами испанцев, и до конца он никогда ими не овладел. Ну, опять же, начало его правления – это турнир, на котором его эти рыцари, бургундские, немецкие, они там испанцев кучу перекалечили, в силу того, что там на континенте правила турниров были гораздо жестче, они привыкли по-другому это все делать друг с другом, угу. И даже не понимали, а что испанцы такие дохлые-то и плохо физически подготовленные. Короче, очень непросто складывалось. Заметим, что это 1515-1516 год. И вот в 19 году умрет великий последний рыцарь на престоле империи Максимилиан I. Вот опять же, вот-вот скоро. Но уже есть Карл V, а Карл V, он вслед за Филиппом, уже признанный король всей Испании, претендует на неаполитанский престол по испанской линии, претендует на сицилийский престол по испанской линии, он герцог всей Бургундии, угу. Владеет, причем еще и Франш-Конте, это очень важно, потому что это независимая половина бургундского графства, которая прямо примыкает к территории Франции, вот прямо непосредственно. Ну, а почему она Франш-Конте? Она Франш-Конте де Бургонь, угу. То есть свободное графство бургундское. Потому что у них была, была просто Бургунь, графство бургундское, и к ней примыкала с восточной стороны Франш-Конте, у которой была только личная уния с французским королем. Она могла быть расторгнута в любой момент, было свободное совершенно графство. И вот он оказался хозяином Франш-Конте, всей Бургундии, территории герцогства, плюс сейчас умрет его папа. Дедушка, прошу прощения, умрет его дедушка, папа уже все, воды неудачно попил. И он окажется хозяином Австрии, наследственных габсбургских территорий. Скорее всего, он будет королем Германии и императором. И таким образом Франция окажется целиком, вот так, полностью окружена владениями Габсбургов.
Угу. Как интересно.
Вот просто вот блокада. То есть у тебя, окажется, с другой стороны только море и Англия. А у Англии и Франции, как мы понимаем, были отношения со времен Столетней войны не очень. Только что 1453 год в битве при Кастильоне французы раздолбали англичан просто в такие дребезги. И отобрали все, что можно было отобрать, и англичане каждый год в Кале присылали флот, так, на секундочку.
Зачем?
Показать, что это наше. Ну, оно временно, конечно, не наше, но мы помним, что наше. Они там, флот появлялся, демонстрировал флаг, даже если войны не было. Всегда, каждый год англичане появлялись около Кале и очень нервировали французскую королевскую власть. Горожанам Кале было, конечно, пофигу. Угу. Вот вообще. Более того, с англичанами было лучше. Ну, потому что их король за проливом, он меньше налогов берет в итоге и появляется редко и вообще. А тут начальство-то вот оно, от него не денешься никуда, поэтому, конечно, горожанам было лучше с англичанами. Это еще хуже нервировало королевскую власть, потому что тут готова пятая колонна.
Да.
Вот. И все, то есть Франция окажется замкнута целиком. Причем, так как, конечно же, весь этот правящий слой был страшно узок и тонок. Вот, все знали, кто такой Карл V, а он не скрывался, естественно, потому что он страшно любил всякие тусовки, турниры, массовые охоты, и постоянно был на виду, и всем рассказывал свои офигительнейшие планы на будущее. А план-то у него был один, повторюсь, он с очень юных лет в себе воспитал и всем рассказывал. Соедините Европу в империю Карла Великого. В единое христианское государство, потому что пора бить турок.
Ну, здраво.
Очень здраво.
Турки в силу
вообще. Но французы такие. Ну, секундочку. Учебник за 6-й класс такие. Блин, так мы же тоже входим в державу Карла Великого. Это он что, и нас собрался?
Сосчитать,
да. Это как это, извините. Мы тут уже очень давно сами по себе. Да. И, конечно, мы же помним, что со времен Карла VIII и Людовика XII происходит. Итальянские войны, конкретно войны за неаполитанское наследство.
А что за наследство? Что это?
Там правила испанская династия. Ага. Там умер последний король испанской династии без наследника. Осталась местная знать. И тут же папа Борджиа пригласил французов незамедлительно, чтобы подвинуть своего соперника, кардинала Орсини, который был его страшный враг, и как раз он пропагандировал, что нужно испанцев обратно, каких-то наследников пригласить. И Неаполь-то французы захватили в начале итальянских войн, там у них все отлично сложилось вообще.
Сериал Борджиа про это, нет?
Да, в том числе нет.
Плохой?
А какой из них? Их два.
Я хз.
Есть американский, есть французский.
Наверное, американский.
Везде, ну, канадский, он канадо-американский. Костюмы везде говно полные, там и там просто вообще смотреть не могу. А доспехи еще хуже.
Ну, люди-то хоть ведут себя как мрази, нет?
А ну, который американский сериал, он такой сексплотейшн полный. То есть там смысл не в истории, а в том, что кто-то кого-то свирепо насилует все время.
Надо посмотреть.
Да.
Люблю я это. Историю.
Вот. И оказывается, что, смотри, у этого Неаполя опять снова есть наследник, он снова хочет это все себе забрать. А плюс же. Единственное место, где можно разорвать Габсбургскую блокаду, это же Италия, потому что через Генуэзскую ривьеру, через Пьемонт и Савойю Франция вполне себе соединяется с Италией, и вот там есть конкретное вот место, где можно просто прорвать эту Габсбургскую перспективную блокаду, угу. Поэтому Северную Италию уже французы рассматривали как, наверное, свою. Конечно, и Савойя, и Пьемонт – это были самостоятельные государства. Более того, Савойя это стало французской в 1860 году, то есть вообще совсем вот недавно. Но, тем не менее, это же родственники, причем очень близкие, потому что, вот, например, второй герой нашего рассказа, Франциск I, и вот он-то герой непосредственно нашего рассказа, который будет поле при Паве и топтать своими ногами. Он чей сын? Он сын Луизы Савойской. То есть он конкретно наследник Савойского графства, угу. Тогда это было еще графство, и он прямо вот его родная территория, она прямо выходит к Италии. А значит, у него, опять же, прямая дорога туда. И поэтому, конечно, итальянцы очень сильно занервничали. Итальянцы, конечно, тоже занервничали, потому что, естественно, куда бы мне нервничать, сейчас с ним все придут. Вообще все. Занервничали французы. И повод для нервов был очень серьезный. Потому что вот теперь переходим к Франциску Первому. Как он образовался вообще на троне? Дело в том, что Людовик XII, он не был чистый Валуа. То есть, нет, он, конечно, был из династии Валуа, это без сомнений, но он был из побочной орлеанской ветви. Она, конечно, очень близко к, так сказать, стержневой ветви Валуа, очень близко, это почти одно и то же. Угу. Ну и вот смотрите, какая беда, у Людовика XII тоже нет детей мужского пола, у него есть только дочка Клода.
Проблема.
Проблема. Ну, правда, у него есть близкие родственники, бурбоны. И, например, у него есть двоюродный брат Карл Бурбон, очень близкий родственник, хороший и надежный друг. А у него и у Луизы Савойской есть сынок Франциск, который является таким образом двоюродным племянником королю. И он в силу того, что парень был очень видный, просто исключительно подавал надежды вот со всех сторон, при этом роста был высокого, с плечами вот такими, здоров, как лошадь просто.
Я его на картинках видел,
да.
В Фонтенбло.
Да, да, да. То есть, почему такого вот наследником не сделать? Одно же удовольствие, да. И он приглашает его ко двору, выдает за него замуж собственную дочь. Угу. Ну, то есть там у них степень родства была настолько близкая, что ой-ой-ой, выдает за него собственную дочь и назначает его наследником. Это все хорошо. Но посмотрите, насколько далеко от Валуа находится Франциск I. Это суперпобочная ангулемская ветвь. Угу. Он конкретно на Францию, ну так-то, если что, конечно, имеет полное право, но если ему захотят предъявить, ему предъявят. Uh-huh. А все ж помнили, как это было в прошлый раз, после Филиппа Красивого IV Капетинга, когда началась Столетняя война. Вот ровно из-за этого. Вот конкретно ровно из-за этого англичане предъявили права на престол. И поэтому, конечно, Франциск I очень сильно непрочно чувствовал себя даже во Франции. Это еще тоже была далеко не абсолютная монархия, как мы ее знаем, уже после правления Франциска. А сам он был далеко не Людовик XI. Угу. Вот просто никак, потому что Людовик XI, конечно, не был такой шикарный воин, как Франциск, и более того, чурался участия в военных действиях, а уж лично тем более. Он один раз попробовал, ему очень не понравилось, и он больше никогда лично никуда не ездил, но зато он был страшно умный и мастер подковерной интриги. Франциск, видимо, понимал, что ему до таких высот никогда не добраться, зато он может дать морду.
Здоровый, да?
Вот. И поэтому он, конечно, нервничал, не очень хотел интриговать, потому что он не умел. И хотел все как-то решить или миром, или силой. Но, видимо, силой он тоже мог. Опять же, никаких сомнений не было в этом. Ну и для начала он, конечно, собирается договариваться. В первую очередь с англичанами. И, конечно, с Папой Римским. Папа Римский от лев. Очень сильно полюбил Франциска, потому что ему все эти немцы не нравились. Папе всегда нужны были сдержки и противовесы. Сначала французы усиляются, он с немцами дружит, немцы с французами, ну они так друг друга там режут, ну там за Альпами, а тут все в порядке, в Италии все нормально, а уж тем более в Ватикане. Ну и, конечно, после правления Максимилиана усилившаяся Германия была совершенно никому не нужна, и поэтому он сразу папа подружился с Франциском, и Франциск в 1515 году переправляется через Альпы с мощнейшей армией своего времени. При 72 пушках, кстати, это был гигантский артиллерийский поезд, потому что у французов вообще была отличная артиллерия, лучшая в мире, наверное, потому что они были первые, кто придумал использовать артиллерийские передки. То есть они пушки не просто возили,
так.
Там вот в пушку впрягают лошадь, там как вот в телегу, и ее куда-то волокут. А они ставят сначала тележку, передок, собственно говоря, к которой цепляется пушка. А на передке у тебя зарядный ящик. Ага. То есть ты можешь сразу, вывезя пушку в чисто поле, ее развернуть и немедленно открыть огонь.
Почти тачанка получилась.
Да, да? То есть, ну, это то, как артиллерия вообще работала до Крымской войны включительно.
Это ящики, которые Аракчеев стандартизировал.
Ну, он их не первый стандартизировал, но он их и очередной раз стандартизировал.
У нас, во
всяком. У нас тоже не он первый. До него их Шувалов стандартизировал. Ну, в общем, короче говоря, этот вопрос был сложный очень и не быстрый. Ну вот, однако, пока артиллерия стреляла ядрами, вот оно так работало аж с 15 века. Ну вот французы догадались первее всех, и артиллерия у них была отличная. Собственно говоря, они же битву при Кастильоне во многом выиграли при помощи пушек. Так это вообще середина 15 века. И вот 72 хорошие пушки до 30 тысяч личного состава переправляются через Альпы, завоевывают герцогство Миланское, а заодно Геную. То есть вся Северная Италия, кроме Венеции, падает под ноги французам. Несчастных Сфорца это. Пинь! Из Милана. И союз с папой немедленно заключается. То есть, а что такое вот это было завоевание? Потому что Милан очень богатый. Мягко говоря, очень богатый. Потому что в это время они, ну, примерно в одной конфедерации с Генуей, и у них огромные деньги, просто огромнейшие деньги. Кроме того, Милан – это же центр производства мировой доспехов самых лучших. И не самого плохого оружия наступательного, прямо скажем. Ну и, конечно, Милан, чтобы такого с ним не случилось, нанял швейцарцев. А страшнее швейцарцев не было в принципе никого. То есть вообще. И так как у Милана было очень много денег, у нанялся просто реально много. И что? Франциск I в битве при Бриньяно разбивает миланскую кавалерию и швейцарскую пехоту.
Ничего себе.
Что считалось просто невозможным. Потому что, да, миланская кавалерия была, конечно, наверное, не самая best of the best, ага. Хотя очень хорошая.
Так.
Но уж швейцарская пехота, да еще конкретно в таком количестве, там, сильно за 10 тысяч человек, это считалось, что это разбить нельзя, в принципе, это никак. Ну, это... Если уж ты нарвался на такое, то нужно срочно бежать договариваться или просто бежать.
Как же так получилось?
Ну, потому что 72 пушки. Земляные укрепления, за которыми стояла артиллерия, и огромное количество аркебузиров. Пока швейцарцы шли что-то с ними сделать, они их так проредили. Ну и опять же Франциск оказался молодец, потому что в противовес швейцарцам, зная, что он с ними столкнется обязательно, он, понимая, что собственная французская пехота дрянная на редкость, он нанял немецких ландскнехтов, потому что с Германией-то они в это время не воевали.
Те тоже были хороши.
Ну, они это ученики швейцарцев непосредственные. Вот прямо непосредственные ученики швейцарцев, это император Максимилиан нанимал специально швейцарских военных специалистов, которые обучали его ландскнехтов. А потом они в одной армии очень долго воевали. Потом они стали наниматься, швейцарцы поняли, что это они сами выучили, теперь они вместо них воевать будут. Ой.
Как нехорошо получилось.
Вот. И если ты хотел, чтобы у тебя пехота не побежала и не стала сдаваться в плен, так нужно было, если там ландскнехты нанимать швейцарцев, и наоборот, потому что эти пощады не давали друг другу вообще никакой. То есть, если хочешь, чтобы у тебя пехота реально сражалась, вот против швейцарцев нужны были ландскнехты, и он нанял ландскнехтов. Ну и ландскнехты, стоя за валами, раздолбали швейцарцев. Правда, именно разгромить-то их не смогли, потому что швейцарцы, они бывало, очень редко, но бывало проигрывали, они с развернутыми знаменами в полном порядке покинули поле боя. Но Франциска назвали Гектором и Юлием Цезарем одновременно.
Было за что.
Вот. А ему там лет-то, господи, всего ничего. И он уже Гектор, Юлий Цезарь, вот тебе Милан, вот тебе Генуя.
И это типа он, это не эти, как их, не военачальники из-за спины ему объясняли.
Не, ну, конечно, объясняли. Там великий воин Гастон де Фуа сражался, который битву при Равенне там выиграл и прочее, прочее, прочее. У него было масса очень толковых военачальников, вот почти все герои нашей битвы при Павии там с ним вместе сражались. Адмирал Бонниве, который корабля, я подозреваю, никогда не видел вообще, ну, просто вот был адмиралом. Там, ну, Андемон Моранси, по-моему, еще молодой был, он, по-моему, при Мариньяно не был. Но, тем не менее, Ля Палис, Тертьер Селин, ну, почти весь цвет французского рыцарства высшего был при Мариньяно. Ну, однако, Франциск-то, он же вот все это организовал.
Угу.
Платил-то за это все кто? Он. Поэтому, конечно, вот его так назначили таким молодцом. И, имея за собой такой мощный бэкграунд, он стал договариваться немедленно с англичанами. Немедленно. Для чего? Он созвал даже не турнир, надо правильно назвать, наверное, правильно назвать фестиваль «Поле золотой парчи». Ну, потому что там не было ни одного шатра, который не был бы сшит из золотой парчи.
Да. Богатые.
Ну, там, слушай, там денег ухлопали. Ну, если сравнить с нашими деньгами, то это где-то, наверное, ну, как минимум бюджет Москвы и Московской области. Вот так вот. То есть, вот все время, пока эта штука существовала, она сжирала, как Москва и Московская область вместе. А она существовала почти полгода. То есть там непрерывно были там турниры, пляски, скачки, карнавалы, фестивали. И вот в лагере все это жило, тусовалось. Ну, короче, как рок-нашествие.
Да, да. Вудсток.
Да.
Фактически, да.
Рыцарский Вудсток. Ну и там, конечно, был Карл V приглашен, естественно. И самое главное, туда был приглашен Генрих VIII. Потому что в это время Англии правил добрый король Гарри. Вот тут одного, конечно, Франциск I не учел, что как только он ногою твердой стал у моря, я имею в виду у Средиземного в Италии, угу, папский престол сразу поменял к нему свое отношение. Просто что это он тут делает?
Ноги ставит.
Да, я понимаю, конечно, миланцев побить это очень благородно, это правильно, но зачем оставаться-то при этом у нас? Не надо.
Побил бы и ушел.
Да. Да. Собственно, зачем мы тебя сюда звали? Вот, побей, уйди. А он нет, но остался. И попытка договориться с Генрихом VIII, она, конечно, при посредстве папских наушников, не просто сорвалась, а Генрих VIII в это время договорился с Карлом V. Хотя платил за тусовку Франциск.
Жизнь – боль, да.
Ты представляешь? Такие бабки вбухать, вот просто чтобы всем допускать пыль в глаза. Ну, а все посмотрели, что, дорогой, так у тебя есть что взять.
Да, да.
Похоже, у тебя есть что взять.
Не тот результат хотел.
Нет. И, конечно, чтобы… Франциск этого всего не знал, конечно. В тот момент именно, в тот момент. Потом он узнает, он будет в ярости. Что вот так вот его и папа кинул, его и Генрих VIII кинул, еще этот малолетка подлый Карл V. Он его был помладше, но не сильно, но все равно, видимо, считался выскочкой и малолеткой.
Ага.
Тем более, кто он такой? Какой-то герцог бургундский, а это же его Карла V земля. Его Франциска I земля. Он же король Франции. Он считает, что, конечно, вся Бургундия его должна быть.
Разумеется, да.
Вот. Это же совсем недавно была французская территория. Вот совсем-совсем недавно, еще в XIV веке. Собственно, до битвы при Пуатье 1356 года, когда все бросили короля Иоанна Доброго французского, его взяли англичане в плен, и с ним остался до последнего только его 14-летний сын.
Все бросили?
Ну, все разбежались.
Почти как Николая II.
Вот, да. Ну, там, в отличие от Николая II, с двуручной секирой проламывал черепа до последнего, опять же, а спину ему прикрывал 14-летний сын Филипп.
Крепкий был Филиппок, Костюшкин брат.
Не сбежал, самое главное, за что его назвали Филиппом Храбрым, и он даровал ему герцогство. Он, во-первых, выделил территорию, назначил его герцогством и даровал его ему. И он-то умер в плену в итоге, Иоанн.
Ага.
А сын, так как родственники его не стали выкупать, запомнил это навсегда французам, и в Столетней войне бургундцы воевали за англичан в итоге после этого.
Неудивительно.
Вот, да. Ну так все равно это же земля Валуа. Вот только что была. И, конечно, Франциску хотелось бы, чтобы этот малолет куда-нибудь сдриснул, Карл V в смысле,
ага,
а территорию оставил ему. Там тем более что Брюгге,
ага.
Ипр, Гент, Льеж. Брюгге – это вообще первая в мире биржа фондовая, так, на секундочку. Там бабки такие крутились. Ого! Короче говоря, ему было бы очень приятно все это себе обратно получить. Но, видишь, тут, пожалуйте, Карл V, чтобы уесть Карла V, на что пошел Франциск I. Умирает Максимилиан. Карл в это время находится, вот мы только что там бросили, в Испании, договариваясь с испанскими кортесами, герцогами, графами и всей этой сволотой. И тут же объявляются выборы императора Священной Римской империи. И Франциск выставляет туда свою кандидатуру. А у него были все права.
Ага.
Потому что он за часть имперских, он владел частью имперских территорий, а значит, мог на полном основании выставить свою кандидатуру на престол императора.
И выставил.
Да. Кстати говоря, Генрих VIII заодно выставил. Потому что уже был прецедент. Его, ну, там, далекий предок в 13 веке, Ричард II, уже был императором Священной Римской империи.
Генрих VIII, у которого 6 жен было,
да.
Или сколько? Была когда такая группа Yes.
Да.
Слышал, а в ней был клавишник Рик Уэйкман.
Да.
И у него было 6 жен короля Генриха VIII. Произведение хорошее.
Ну, король Генрих VIII – это тот человек, после которого в Англии осталось, во-первых, гринвичское оружие королевское, и, во-вторых, он создал английский флот, а, в-третьих, осталось куча доспехов от него шикарных. Там прямо видно, как он в 16 лет такой вот,
ага.
Очень стройный. А в 42 – вот такой, как я, приблизительно. То есть талия в доспехах пропала вообще. Вот у него плечи вот так переходят в жопу.
Сообразно.
Да. Он совершенно превратился в бычкообразную такую фигню. При этом он был ростом 186 сантиметров.
Ого.
И что по меркам 16 века ему все были примерно вот посюда.
Суров.
Вот. Он был чудовищно здоровый и непрерывно всех обижал на турнирах. Страшно любил это дело, всех лупил.
Неудивительно, что 6 жён не выдержал.
Да, лопнули все.
Да, все полопались.
У некоторых даже отвалилась голова.
Анекдот, знаешь, как сидят в приемной, а кто-то там журнал читает. Во время оргазма скорость вылета спермы из полового органа достигает 70 км в час. Пауза, и секретарша. Так же и башку оторвать.
Не, ну если прикинуть, что средний рост тетеньки тогда где-то был в районе 156-158.
Ну, они же для него чисто мартышки.
Ну да, он 186-188, он там би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Так смешно.
Гномы, блин.
Но сам был мужчина, видно, его все очень любили и побаивались.
Неудивительно.
Вот. Короче говоря, тогда он еще был молодой, и он тоже, значит, выдвинул свою кандидатуру. А там с выборами это все было очень просто, потому что выборы демократические.
Угу.
Выбирают 7 человек, 7 курфюрстов, 3 духовных – Майнц, Кёльн и Трир, и 4 светских – герцога, электора, князя, электора. Так и значит, нужно подкупить 4 всего лишь.
Угу. То есть вопрос решался деньгами, прям как сейчас.
Только деньгами, и это вообще, ну, деньгами и обещаниями каких-то преференций. То есть нужно было кого-то уговорить и подкупить.
Угу.
Но так как не нужно было подкупать там много-много-много миллионный электорат, нужно было подкупить всего 7 человек, каждый стоил очень дорого в итоге.
Наверное.
На брата просто.
Все осознавали, да.
Очень дорого. И вот тут-то, конечно, у Карла V наступил прям пиковый момент, который тоже в том числе привел его в конечном итоге в Италию из Испании через Германию. Почему? Потому что что такое Испания? Испания – это Мексика к тому времени. Он заодно короновался короной Мексики. И Перу. Вообще на пике карьеры только одних королевских корон у Карла V было 10.
Обалдеть.
А всего 25.
А там ведь не только кокаин и пьет.
Там самое главное серебро.
Да.
И он из Испании вывез немножко серебра, чтобы подкупить князей электоров. И подкупил. И выбрали-то его вдруг. И тут
молодец.
Опять Франциск не угадал.
Молодец.
Ну, конечно, это был, повторяюсь, момент очень неприятный, пиковый момент. Потому что, во-первых, ну, кто скажет, что это взятка, это 100%. Это не 100%,
uh-huh.
Далеко. Ну, правда, его поддержал папа. За него стали голосовать, ну, потому что ему нужно было создать противовес Франциску срочно. За него стали голосовать духовные электоры. Да, денег много подогнал, очень много из Испании.
Uh-huh.
И это тоже было хорошо. Всем очень нравились деньги. И его поддержал Генрих VIII, который вовремя снял свою кандидатуру. Потому что они с ним договорились на поле золотой парчи.
Красиво.
Вот. Он чисто Ельцин, в смысле, да. Чисто Зюганов поступил.
Чисто генерал Лебедь.
Да-да-да-да-да-да-да. И все равно была огромная сложность, потому что по факту королевская корона, вся его, которая есть прямо сейчас в руках у Карла V, она только испанская. А он уезжает на выборы в Германию, ему пришлось. И вот заметьте, он в а теперь он в Германии никогда не был.
Ага.
А там он реально никогда не был. Он вообще не говорил по-немецки. И это было третье, почему его князья электоры выбрали с радостью, потому что это чужак, им можно управлять. Но опять же, они хер угадали, на кого напрыгнули в итоге. Но тогда это было непонятно. Но вот сейчас мы вспомним про корону Мексики и Перу, откуда вывозили серебро и кокаин на подкуп.
Ага.
А это что? То есть налоги вводили в Испании. Это как только он из Испании уехал, там тут же у него в тылу поднялось восстание коммунерос.
Кто это такие?
Коммунерос – это как раз в первую очередь представители дворянства рядового и городов, которые боролись за свои вольности. Вот те самые, которые папу Карла и самого Карла ему в Кортосах сообщали, что ты тут, конечно, корону ты можешь поносить, но куда деваться, а править ты не будешь, мы тут будем править. Мы здесь власть, фактически.
Кричали коммунерос, да?
Да. И они образовали La Santa Junta de la Castilla. Священное собрание Кастилии. И буквально вся Кастилия полыхнула, включая столицу в Валладолиде и в Толедо.
Хунта – это собрание?
Собрание, да. Санта Хунта.
Не могу запомнить, сколько лет.
Управлял бы некий Хуан Пачеко. Почему-то про него есть, ну, по крайней мере, в учебниках я регулярно встречал, именно что в учебниках это ключевое, я встречал такое мнение, что это был какой-то городской плебей, просто очень активный, за которым все пошли. Ну, потому что это же очень долго в таком начётническом, подчеркиваю, начётническом марксистском ключе представлялось городской классовой борьбой против класса феодалов.
Угу.
Нет, конечно, потому что было дворянское восстание в первую очередь, а этот самый городской плебей Хуан Пачеко почему-то был женат на графине Толецкой.
Вот как вышло.
Как-то так получилось, интересно, у него. Такой ловкий оказался мальчонка. Нет, конечно, он был очень знатный идальго. Очень знатный идальго. И полыхнуло, вот весь центр Испании просто полыхнул против Карла V. А он в Германии в это время. И он не может уехать из Германии, потому что его сейчас не изберут императором. Там все буквально вот так вот на волоске висит. А там все, испанская корона уплывает из рук. Ему перестают присылать деньги сразу же.
Вместе с серебром.
Да, да. Все, нету ничего больше. Все. Он оказался подвешен вот где-то вот так вот. Он сейчас останется просто герцогом бургундским только, потому что его не изберут, например, в Германии. Его прокатят в Испании. Он останется эрцгерцогом австрийским и герцогом бургундским, после чего Франциск его просто сожрет.
Угу.
Ну, в силу того, что уже будут несопоставимые мощности в руках. Но он выдержал характер, дождался, пока его изберут, и в 21-м году он уезжает обратно в Испанию разбираться с этими самыми восставшими коммунерос. И в решительной битве этих коммунерос громят на голову вообще, то есть вдребезги наполам. Тут, конечно, важно, что эти самые коммунерос, они немножко перегнули палку, потому что пока города с дворянами топили против императора, все было хорошо, но города немедленно подключили на свою сторону крестьян, незамедлительно, ну просто потому, что крестьяне – это же еда, они их кормят. Но как только они подключили крестьян, до городов отпали дворяне тут же, потому что это же наши крепостные, вы что, обалдели?
Что себе позволяете?
Да. И поэтому, собственно, именно профессиональная рыцарская часть от городов, ну, в основном отвалилась, остался только городской патрициат, и их, конечно, раздолбали. И вот тут Карл V показал себя вот учеником Эразма Роттердамского. Ты вдумайся, за все время политических репрессий против коммунерос с 1521 по 1526 год казнили всего 80 человек. Что по меркам 16 века, считай, никого не казнили.
Действительно, разговаривать умел, да. В чувство привел.
Да, он почти всем даровал амнистию, причем безо всяких ущемлений.
Гуманист.
Да,
настоящий
это.
Настоящий христианин.
Это было, причем, вот, ты знаешь, очень умно, потому что вот именно в этот момент испанцы его признали своим. Потому что если бы он устроил там резню, как все ждали, конечно, что он сейчас устроит. Ну, у него был бы очень непрочный трон. А вот тут испанцы его признали своим, и очень многие люди, которые участвовали в восстании коммунерос против него, они дальше считали его своим королем до самого конца.
Ну как?
Да. Ну, потому что отнесся по-человечески, побежденных помиловал и милость к падшим призывал фактически. И вот, пожалуйста, трон в Испании он за собой очень сильно утвердил, хотя, повторюсь, это у него был фокус невероятный. И я когда, конечно, смотрю на его концы, как он ездил по Европе,
метался фактически.
Я вообще не знаю, это часто на поезде и самолете вот такие концы преодолевать просто тяжело. С самолета вылезешь, сутки нужно валяться после этого дома и приходить в себя. А он.
На костотрясе.
Да. А он, да, на лошади. Только что он был в Мадриде, вот он уже в Вене. Из Вены он прибывает в Ахен на выборы, и он опять едет в Мадрид, выигрывает сражение, ну не сам, конечно, но тем не менее, выигрывает войну, разбирается в Испании и возвращается обратно в Германию, по дороге заехав в Бургундию. А, кстати говоря, только что он был во Франции на поле Золотой Парчи.
Угу.
То есть, вот такие концы были. Неудивительно, что к концу жизни он заболел подагрой.
Какая связь? Говорят, от лошади всякие почечные эти, камни тебе…
Не-не, ну у него постоянно вот так вот ноги в стремена, постоянно.
Подагра, она же, говорят, болезнь богатых от вина и мяса.
И, конечно, к этому приплюсовывалось то, что Карл V, он очень любил пожрать и выпить.
Ну,
просто да, безо всяких дураков он был мастер по тему, на тему пожрать и выпить. Никаких...
Так, человек.
Ну, как, помнишь, в 10 главе, кажется, да, Евгения Онегина про Михаила Сергеевича Лунина-то Пушкин писал: «Друг Марса, Вакха и Венеры».
Красиво.
Да, тут
у нас это несколько
тут,
иначе
тут
называется.
Лунин...
Алкаш, блин!
Тут Лунин дерзко призывал свои решительные меры и вдохновенно бормотал.
Лунин, по-моему.
Меланхолический Якушкин.
Это что-то...
Цареубийственный кинжал здесь будто тайно доставал. Это другой что-то, судьбы.
Что-то из невошедшего.
Да? Нет, почему? Это 10 главы Евгения Онегина.
Ничего не помню. Лунина мы с тобой обсуждали. У меня воспоминания.
Да.
Суровый мужчина.
Вот, только ё-моё. С 1805 года, кроме, по-моему, Аустерлица прошел все кампании против Наполеона до 1815 года.
Крепок.
Вот. Ну, короче говоря, вот тоже был друг Марса, Вакха и Венеры.
Угу.
Бледун, алкаш.
Драчун.
И драчун, да, точно.
Комик... Через А.
Да, комик драчун. Это Джеки Чан.
Как сказала одна моя знакомая на заре видиков: ой, слушай, я тут такое кино смотрела, там такой маленький чурка так прыгал и всех бил. Это был Брюс Ли.
Я понял. Да, и поэтому, конечно, у него вот это распутство бухла, и при этом непрерывно вот это вот этих вот физических упражнений, у него, конечно, подагра-то развилась, и у него потом был очень-очень скверный характер в итоге в конце жизни.
Ну, там загрустишь, подагры-то загрустишь. Он у Дементия, нога болит, Дементий грустит.
Вот и Карл V тоже грустил.
Да. Я чем-то с ним
сродня. Да. Карл V убивал, правда, всех со страшной силой.
Ну, Дементий сейчас на пенсии.
Да. Не, ну если бы можно было, то это Уголовного кодекса. Нет, он был, но он сам его писал, Карл V.
Но не для него.
Он написал первый Уголовный кодекс в Германии.
Ничего себе.
Конститутио криминалис Каролини. То есть уголовные уложения Карла. Видный был реформатор. Ну вот, смотри. 1521 год, все в Испании уже в порядке, они помирились наконец с этими фламандцами, потому что раньше, конечно, испанцы, фламандцев, кто, они их вообще не видели никогда, они говорят непонятно, ходят непонятно, одеваются хрен знает во что, испанцы-то строгие были, в смысле одежды, там у них все довольно скромно было, ну как, ну, по средневековым, конечно, аристократическим меркам, они не позволяли себе такого, во что вряжались фламандцы. Фламандцы там же научные, Карлом Смелым там.
А испанцы, как капитана латриста, шевеля пальцами в дырявых сапогах.
Три пера, тут, значит, золото, парча, шелк, все это наружу, все, вот смотри, как ты, одежечка разрезная, все торчит, пу, пидрестия, говорили испанцы. Ну, тут посмотрели, вроде нормальные. Вот, испанские войска оказались в Бургундии, они там как это на бытовом уровне перезнакомились все. И с этого момента огромная масса, например, военачальников, там, дипломатов, чиновников, смотришь и говоришь: испанский военачальник, испанский военачальник, испанский военачальник. Например, Шарль де Лануа, который вот-вот выиграет битву при Павии. Ага. Шарль де Лануа был валонец из Бургундии, но однако проживал в Испании испанский военачальник. Вот они, оно все при Карле V чудовищно перемешалось, и потом там до 17 века не разгребешь, кто из вас испанец, кто фламандец, кто немец.
Прикольно.
Вот. Ну, что говорить-то, господи, знамена вооруженных сил Испании до сих пор знамена Бургундии.
О, как.
Да, эти самые пламенеющие Андреевские кресты красные. И это бургундские знамена.
Крепкая у них история.
Вот.
Помнят все.
Не, ну герб же чего менять-то? Он же уже есть. Герб он для того, собственно, чтобы раз и навсегда. Зачем его менять? Бессмысленно. Короче говоря, вот в 21-м году более-менее все устаканилось у Карла V, и стало абсолютно понятно, что Франциск ему это не простит. Никогда. И опять же, не потому, что это личная обида, хотя, конечно, и она имелась,
да,
из-за таких вот неудач. Но уже все сложился союз папы, императора, а также эрцгерцога Австрии, короля Испании, короля Мексики, короля Перу, короля Неаполя, короля обеих Сицилий, короля графа герцога Майорки, герцога Балеарских островов, короля Перу, ну и так далее, и так далее, и так далее, императора мира.
Ох ты.
Рекс дель Мунди, вот, Карла V и Генриха VIII. То есть Франция уже в кольце врагов, которые, конечно, если одна не будет действовать, напрыгнут и порвут.
Угу.
Ну или самому прыгать Франциску, или если не прыгнешь, на него прыгнут. Ну и все, начался новый виток итальянских войн, и вот-вот войска Карла V вторгнутся в Пикардию и в Прованс. А на побережье высадится десант Генриха VIII. Но об этом, наверное, вот в следующий раз поговорим. Во втором ролике.
О, у тебя голова, Клим Саныч. Как все это держишь и помнишь, всю эту сволочь, блин.
Круто. И я, честно говоря, вот конкретно эту историю, мне просто очень нравится, потому что это настолько круто, вот эта конкретная история, и тут это середина итальянских войн, это просто невероятное что-то, потому что кто читает каких-нибудь там Стивенов, Кингов, этих Томасов, Клэнсиев, да кого угодно, вы никогда, никто никогда в жизни не придумает того, что там написала история. Там, ну, это просто круто, вот и все. Поэтому, конечно, то, что нравится, запоминаешь легко.
Согласен, как матерные стишки.
Да! Одинаковый механизм.
Спасибо, Клим Саныч. Ждем продолжения.